Невыдуманные истории со СВУ.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня мы продолжаем с вами слушать мои рассказы из цикла «Непридуманные истории СВУ». Данный рассказ я назвал «Наказание Божие есть попытка лечения нашей души и нашего тела». 27 января в 6 часов вечера я пел в госпитальной часовне, пел литию о упокоении вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани душу свою положивших. Я пою ее в госпитале каждый день. Ребята подошли, солдатики с палочками, костылями, двое на колясках. Мне радостно. Ведь так между нами Бог. По окончании литии сказал краткую проповедь о том, что у Бога мертвых нет, что у Бога все живы. Отпустил их до вечера. Но тут подошел мужчина с двумя костылями под мышками, лет, наверное, 50 от роду, а на самом деле 48 лет ему было. Потом спросил меня он: «Батюшка», тихо так спросил, «как мне изменить мою жизнь и как мне стать христианином?» Я в ответ спросил его: «Вы новенький, сегодняшний?» Он мне утвердительно ответил. Тогда спрашиваю его далее: «Что же вас привело к этой мысли?» Он мне говорит четко и ясно: «Меня привело к этому продолжительное личное общение с Богом». И он начал свой рассказ. 23 декабря 2024 года мы вышли к поселку Новотруд, что в Донецкой области. Был тяжелый бой. Мы сходу взяли два опорных пункта противника, а на третьем застряли на полдня. Со стороны врага по нам лупили два пулемета. Очень осведомленно, уверенно и умело лупили. Командир послал меня вернуться до нашего схрона и принести ручной гранатомет. Я мигом обернулся, но перед самым нашим временным укрытием со мной произошло нечто непонятное. Очень неожиданно пространство вокруг меня все как бы вспыхнуло белым пламенем от неведомого взрыва. И жуткая боль пронзила мою спину от поясницы до головы. И я подумал: это коптер скинул мину, и меня, наверное, порвало или завалило стеной дома. Я закричал: «Командир, я сильно 300-й. Подорвался на мине». А он мне говорит в ответ, кричит: «Нет, это тебя пулеметом прошило насквозь, я вижу. Сейчас оттащим тебя и перевяжем. Терпи». Кто-то вырвал у меня из рук гранатомет, а еще двое схватили меня за руки и мигом втянули в дом. А уже по дому протащили меня волоком до продуктовой кладовой. И там уложили. Помню, тащат меня и ропщут: «Да чего же ты, Серега, тяжелый?» Ох, и вправду я в тот момент весил 135 килограмм, при росте 175 сантиметров. Точно тяжелый был, живот мешал бегать, задыхался. По звукам боя и по словам ребят из прикрытия я понял, что наши быстро раскололи гранатометом этот последний опорник и продвинулись вперед, пообещав забрать меня в течение часа. Минут через пять, как мои товарищи продвинулись вперед, проснулись вражеские минометы. И мое убежище обильно накрыло минами. Страшно, жуть. От боли в спине упал в обморок. Очнулся, место неузнаваемо. Вижу, через дверь дома вокруг меня нет. И только моя кладовая с бетонным потолком стоит целёхонько. И меня от коптера вскрывает. Только дома вокруг нее нет. Удивился, но ничего об этом не подумал в то время. Пока я оглядывался и приходил в себя, понял, что ноги у меня не работают. Точнее, я их чувствую, мышцы сокращаются, пальцы на ногах шевелятся, но в целом и, увы, ноги мне не помощники. Огляделся, тихо позвал на помощь, понял, что я совсем один. Попробовал двигаться, ползти не получается. Жуткая боль в тазовой части тела, в ногах и в спине, работают только руки и шея. Ощупал свою пятую точку руками и понял, что получил сквозное ранение в область таза. Справа пуля вошла, от пулемета пуля, а слева она вышла из меня. Попытался помолиться. Ну, помню же, что все говорят: молись, молись. Говорю: «Господи, помоги мне, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне». И так одно и то же бесконечно. Но ответа я тогда не услышал и ничего не понял. Тут уже вспомнил про рацию, вызвал старшего командира, расспросил его, что да как, он ответил: «Терпи и жди, мы тебя вытащим». Стал я ждать, но в этот день никто со мной не пришел. День, два, три жду, никого нет. К четвертому дню я доел свой сухой паек, воды уже тоже нет, потому как ее очень много уходило в первые 4 дня на перевязки. Достал последние крохи, извалявшиеся в углу фляжки, допил, больше достать не могу, и еды больше нет. Кончился мой сухой паек. Несколько раз опять связывался с нашим командным пунктом, говорили мне: «Жди, вытащим». В конце концов села батарейка у моей рации, я остался без связи. На 6-й день в мой чулан приползли союзники. У них свое задание. Я спросил: «Мужики, сколько идти до наших позиций?» Они ответили мне, что примерно 8 километров. Ребята отсыпали мне немного еды и наполнили мою флягу водой, дали бинтов, вкололи мне антибиотики, оставили немного обезболивающих и двинулись дальше. Я вдогонку попросил их, если они вернутся, то пусть попросят передать мою часть, чтобы пришли за мной и эвакуировали меня поскорее, что я жив. Они пообещали. Но прошла еще 1 неделя. И опять без воды и без еды. Так никого и не было. Я как мог разминался и шевелил слегка все мышцы, при этом молился. Я молился беспрестанно: «Господи, спаси меня, Господи, спаси меня». Я говорил ему: «Господи, спаси меня». День за днем молился, без особой надежды, конечно, а просто потому, что так надо, потому что так меня учила делать моя бабушка. Где-то на 12 или, может, на 13 день снова приползли союзники. Я им говорю, что я уже вот здесь так долго. Они дали мне немножко покушать, опять воды, лекарств, и двинулись дальше. Я говорю им: «Почему же они бросают меня? Почему не вытащат?» Их командир ответил мне, потупя взор, что не до меня им, и он хорошо понимает всю опасность этого дела. Тащить такую тушу он не хочет, подставлять под косу смерти своих ребят. Я кивнул ему понимающе и попросил, чтобы тоже сообщили в мою часть, чтобы меня поскорее забрали. Они ушли вперед. Я их больше не видел. Прошел месяц. Месяц практически без воды и на голодном пайке. На крохах. Еще несколько раз приходили такие же группы союзников. Я всех просил меня эвакуировать, но никто не брался за это дело. Давали мне немножко еды, и воды исчезали навсегда. Все это счастье быстро заканчивалось, и я опять голодал. Я много раз пил собственную мочу, которой тоже становилось все меньше, ведь я стремительно худел. Напомню, что перед выходом на боевое здание я был 135 килограмм весом. На 31-й день рано утром я как-то попросил у Бога помощи опять и попробовал сесть. Получилось. Ура! Я сел. Больно, но я сел. И стал снова молиться: «Господи, спаси меня. Прости, благослови». И в этот момент мне приходит уверенная мысль, такая твердая мысль: «Поднимайся сам и иди, самостоятельно». Я так просидел с ней пару часов, с этой мыслью, но она была неуклонна, она не отступала. Она вторила и вторила: «Вставай, иди сам». И я решился, и я встал. Встал и пошел. Больно, жутко больно, больно, ужасно больно. Таз, спина, ноги, шея, голова, больно, так больно, очень больно. Поставил себе обезболивающий укол, пошел, пошел, взял свое оружие и пошел сам. Нашел по ходу какую-то палку, оперся на нее, пошел, сам пошел. Больно, но в душе ликую, потому что иду. Одна мысль — не упасть бы в обморок от боли, ведь уже падал. Где на четвереньках, где вот так на 3 ногах, через боль с молитвой: «Господи, спаси», я двигался к своим. Посплю немного на коленках, головой уткнувшись в ивовый куст. Проснусь, пособираю помаленьку снег, смочу язык и горло и опять ползу. Опять иду, молюсь: «Господи, спаси, Господи, помоги». Так я шел и шел. На раны уже не обращал внимания, потому как бинтов не было, тампонов не осталось, ни лекарств у меня тоже не было к тому времени. Честно говорю, что положился на Бога нашего и на русский авось. Никто меня за это время не атаковал, не стрелял в меня, как будто и войны не было. Как будто ее нет. Живых людей я по дороге не видел, кругом лежали только мертвые солдаты. Наши, украинские. И с ними рядом, как часовой, стояла погребальная тишина. В эти дни ко мне стала возвращаться память. Да-да, память. Я стал вспоминать, каким падлой я был на гражданке. Как я ссорился с отцом и с матерью из-за моих гулянок. Как изменил жене, как врал, всем врал. Так и пришел я с этими воспоминаниями, со своей болью к русским позициям, но в другую часть. Выглядел я как чучело, оборванный и грязный, изможденный, больной, но с оружием и сам. Пришел злой, с обидой, с такой сильной обидой на то, что никто меня не забрал, никто обо мне не позаботился. Свои ребята меня быстро обогрели, осмотрел меня медик и оказал мне первую помощь. Накормили меня и уложили спать. А вечером за мной приехали представители военной полиции. Увезли меня в свою комендатуру. А я опять все и везде на своих ногах. Хоть и с помощью, но на ногах. С болью. К тому времени уже немного свыкся. Терпел. Допросили меня как дезертира, как будто я самовольно оставил часть. Я им все от чистого сердца рассказал. Все по дням все рассказал, расписал. Не верили долго, но потом посмотрели результаты первичного медикаментозного осмотра, вызвали мое начальство и вызвали их за мной. В скорости приехал помощник командира нашей части. С ним при мне говорили очень строго. Кричали на него. Он сказал, что некомпетентен, а просто выполняет приказ забрать меня в часть. И что я не дезертир, а про мое сидение им все известно. Не знаю, что они там решили уже без меня. Ну вот я здесь, в госпитале, перед вами. Меня привезли сегодня сюда, на рентген. Доктор посмотрел мне и говорит, у вас в двух местах пулей проломан таз. Мне непонятно, как вы ходите. Есть опасность раскола. На его взгляд, при таких ранах ходить невозможно. Говорит, что будут готовить меня к операции. И хорошо то, что хорошо кончается. А я? Как я ему докажу, что я такой вот всякой 5 дней до своих добирался, голодный, холодный и никому не нужный? Как? Да никак. Выслушал я его вроде бы, все мне было понятно, и история у него интересная. Но отвечать на его первый вопрос сходу я не стал. Что-то не связывалось у меня в его рассказе. Может, мне логики не хватало, а может, мистики. Чего-то важного не хватало мне. Не вмещался в меня этот рассказ, и вопрос о логике прямо-таки просился, на язык выходил. Как Бог такого своего молитвенника, мученика, мог так долго и так тяжко испытывать? Договорились мы, что он придет к 9 часам вечера на вечернюю молитву. Там еще поговорим, и я ему все подскажу. День прошел, было много встреч и бесед с солдатами. Вечером мы собрались в часовне, пришел и этот мужчина. По окончании вечерних молитв и проповеди я оставил его и спросил, «Как вас зовут?» Он назвался Сергеем. Спрашиваю его далее. «Сергей, какой образ жизни вы вели до попадания в зону СВО? Как вы вообще сюда попали в таком возрасте, зрелом, пожилом?» Он. Ну, сразу видно было, что человек готов к моему вопросу и к разговору со мной. Прямо выпалил из себя. Я из тюрьмы сюда попал. А в тюрьму я попал вполне закономерно. Старость-то приходит быстро. А юность я не жалел. Жил, как хотел, и на полную катушку жил. Сначала незаметно, а потом уже явно стал замечать за собой ухудшение самочувствия. В какой-то момент я понял, что силы оставляют меня. Меня не хватало на работу, не хватало на дом, ни даже на выполнение супружеского долга. Меня не хватало ни на что. Ощущение от этого очень скверное. Было стыдно, было начальству в глаза глядеть, жене в глаза глядеть, ведь я постоянно засыпал на ходу. Пойти бы мне сразу к врачу разобраться. Начать лечиться, но нет же, я пошел к товарищам по работе. Они сначала посоветовали мне употреблять энергетики, а потом насоветовали мне сильнодействующие вещества, которые сейчас запрещены законом. Вот на хранение этих сильнодействующих веществ я и попался в руки правосудия. По жизни я водитель первого класса и был уважаемым человеком когда-то. Мне доверяли возить первых лиц города. А тут я так опозорился. Жена прежде всего первая заметила неладное во мне. и все пыталась расспросить меня, что со мной, что происходит, Сереженька, что не так, а мне стыдно было. И я все от нее скрывал, и от начальства тоже, пока не угодил на скамью подсудимых. А угодил ведь. Адвокат представил суду мои хорошие характеристики. Суд принял их к сведению, и еще то, что я был ранее не судим, дали мне лет немного, но срок был реальный. И было очень стыдно, сильно корежило мою гордыню. Просидел я в лагере недолго, конечно, но посидел. Как только нам пришли рекрутеры в зону СВО, я сразу написал заявление и поехал смывать кровью свою дурость. Я вообще долго не думал, сразу согласился. Военные врачи быстро разобрались с моей хандрой, прописали мне курс гормонального замещения, я начал лечение. Вот так я, подлечившись, и оказался в учебном подразделении. А в конце 24-го года на линии огня. Курс уколов мне довольно сильно помог, но появилось побочное явление. На военных корчах я еще больше поправился при помощи лекарств. И хотя мне это сильно не мешало, но не сильно так, но, конечно же, и удовольствия не доставляло. Вот так. Я дослушал его рассказ, и мне в целом все стало понятно. Все относительно прояснилось. Утром в его рассказе мне не хватало исторической полноты контекста. Из-за этого ответа на фоне утреннего рассказа мне высветились долгие отношения Бога с этим человеком. Для вязчего понимания надо вспомнить, что в Святом Евангелии для нас черным по белу написано, что Бог не хочет смерти грешника, но хочет от него покаяния и исправления, жизни. А вот путь грешника к этому покаянию и исправлению вполне может быть и таким, если для этого нужно идти именно столько и так сложно и больно. О! И это еще не сложно, и это еще не очень долго. Особенно, когда вспоминаешь жития древних православных святых, к примеру, жития преподобного отца нашего, египетского монаха Мурина. Там все было объемно, и ожесточение было больше. Но и там любовь пришла, и здесь Божья любовь не оставила кающегося и молящегося солдата-грешника. Подумав немного, я пригласил его на молитву. Кратко помолились, поблагодарили Бога за все. Говорю ему: Сергей, ну очевидно же, что Господь тебя специально там держал, по разным твоим причинам. Так такой вес у тебя огромный был, ну как тебе было тащить? Особенно в пылу боя, под неусыпным наблюдением вражеских дронов. И потом, если даже не это. Но ведь тебе самому тоже с таким весом, с поломанным тазом, это было бы не по силам. Ты бы все испортил, все доломал. Никак с таким весом, это 100%. Ты бы все переломал, все свои расколотые пули кости таза, все бы испортил и погиб бы. Бог знал твои физические возможности и отвечал на твою просьбу. Спаси меня, ты же просил его. Бог отвечал определением тебя в нестрогий затвор, чтобы рана немного зажила, чтобы вес ушел ровно насколько нужно, чтобы ты как можно больше килограммов сбросил. А сколько ты сбросил килограмм, кстати? Он ответил мне, что сбросил более 40 килограмм за эти 35 дней одиночества. Я поглядел на него внимательнее. Ему к лицу борода и пышные усы, зеленовато-голубые глаза уже ожили, тело подтянутое, живота практически нет. Только два костыля ухудшают картину. Он такой красивый, так хорошо по-мужски выглядит. Вот говорю ему: относись к этому по-христиански. Ведь то, что нас не убивает, то делает нас сильнее, мудрее, опытнее, здоровее. Если Господь благословил тебе 35 дней одиночества, голодания и холода, то Он же и навещал тебя посредством ангелов своих воплоти, ребят из союзных ДРГ. И так не давал расстаться телу с душой от совершенного голода. А это значит, Он испытывал сердце твое, чтобы увидеть твои истинные намерения на будущее, твое отношение к святыне. Он учил тебя мудрости, немного научил тебя умной молитве, укрепил твое терпение, подлечил тебя, приготовил тебя вот к излечению, надоумил тебя встать и идти самому. Таким вот образом, таким вот жестким, но действенным образом облегчил тебя и твое тело. Но ты же наверняка знаешь, что есть специальные оздоровительные практики голодания для лечения. И Бог также подлечил тебя, почистил твои сосуды, чтобы ты смог выжить, а потом жить. Ты об этом не думал? Он, глядя мне в глаза, проговорил: не думал. Теперь думаю точно так. И я хотел добраться до ближайшего храма, чтобы спросить, как мне начать жизнь по-христиански, как мне ее изменить, как мне стать христианином. Мы обнялись. Я посвятил ему некоторое время и, насколько мог, объяснил ему самые простые христианские истины и правила. И, так скажем, технологии, которыми простой человек может начать общаться с Господом. И, главное, посвятил его в таинство исповеди, к которому он должен был бы подготовиться в ближайшие дни. Прощаясь со мной, в тот вечер Сергей сказал мне на прощание: «Я теперь точно знаю, что Бог любит меня. Всегда. Я пока там был, все время исповедовался ему. Я все вспомнил за эти дни и всегда говорил: Господи, прости меня за все, что я сотворил на этом свете. Я все вспомнил, Господи, прости меня». Вот вам, дорогие мои слушатели, друзья, правдивая история о том, как реальный человек, упавший при жизни в пропасть смертную, смог с помощью Божией остановиться в этом падении, восстать от ложа смертного, опереться на Бога, идти путем послушания. Он действительно дошел, куда хотел, к своим, и в меру сил и понимания очистился от скверны греха. Именно так бывает на войне, как, впрочем, и в мирное время. Человек не знает, где добро, а где зло. А добро-то оно везде, если Бог с тобой рядом. Если ты страдаешь, то знай, что это Бог тебя поставил на путь спасения, где все 100% польза, все польза для тебя. Господь говорит нам, утешая нас и научая нас: кого люблю, того наказываю, кто надеется на меня, тот не постыдится. Помолитесь, дорогие христиане, о воине Сергии. Сейчас ему уже сделали сложнейшую операцию, у него будет еще несколько операций сложных и тяжелых, а потом несколько лет на относительное выздоровление. Но главное, помолитесь о том, чтобы он стал тем самым семенем евангельским, упавшим в добрую землю, и дал бы Богу и людям в будущем колос хотя бы в 30 зерен, и это уже будет хорошо. Аминь. Послесловие. За дня два до окончания моей командировки Сергий приготовился и вошел в мир с Богом через таинство покаяния. А через два дня после моего отъезда домой мой сменщик иеромонах научил Сергия и причастил его святых христовых тайн. Слава Богу за все и за эту поучительную историю.
Невыдуманные истории со СВУ.